мы проходим курс. Курс называется «Жизнь истинного поклонения». Что такое истинное поклонение? Помните, когда Христос беседовал с самарянкой, и он сказал, что таких поклонников ищет Бог. А каких, кто помнит? Кто поклоняется в духе и истине. Если есть такие истинные поклонники, значит, есть какие? И неистинные, получается. Поэтому, а что же это за жизнь истинного поклонения? У нас в этом курсе 6 занятий. Это у нас третье занятие. Первое занятие. Что такое жизнь истинного поклонения? Первое занятие, кто помнит? Авраам. Его послушание и готовность принести в жертву самое дорогое. То есть жизнь поклонения выражена в конкретном поступке. То есть поклонение, получается, это не просто слова, и это важно, молитва очень важна, обращение к Богу, чтение Слова Божьего – это тоже поклонение. Но в поступке Авраама выражено конкретное действие, в котором нужно было чем-то пожертвовать. Второе занятие. В чем выражено поклонение? Скиния. Мы говорили о скинии как месте поклонения. Храм, второе было, это куда пришел Христос. Он сам скиния. И третье, вы скиния. Тогда в чем выражено поклонение? Я присутствие Божие. В скинии был Бог. Он вел ее столпом облачным и огненным. Он присутствовал там, в храме, помните, в ковчеге, в месте поклонения особом и во всей скинии. Если скиния – место присутствия, тогда получается истинное поклонение – это уже не я живу, а живет во мне Христос. Присутствие Христа в моей жизни – вот суть поклонения. Жертвенность, и теперь уже я руководствуюсь Христом, потому что Он во мне. И сегодняшнее занятие, родные, третье, мы будем говорить уже о священнике. Вот смотрите, Авраам, потом скиния, но в скинии должен был быть священник. И вот нам интересно проследить этот путь. Что такое поклонение? Посмотрим через священника. Прежде всего, Моисей, когда он поднялся на гору Синай, скажите, что там произошло? Что он получил на Синае? Он получил скрижали, 10 заповедей, да? А вот скажите, почему он один пошел? Ну, пусть бы и весь народ пошел. Двойное, тройное какая-то сила бы присутствие была. Ну, знаете, люди могли-то пойти, но там можно было и умереть на той же горе. Если они даже не могли смотреть на лицо, когда он спустился, какая слава присутствовала, значит, мы видим, что человек не мог, нечистый, оскверненный, просто так подняться в присутствии святого Бога. Ничто не может войти нечистое в присутствие Божие. Если ты хулишь Бога, ругаешь Бога, так ты еще хочешь, чтобы я в твое присутствие пришел? Псалом 17. «С чистым ты поступаешь чисто, с искренним искренно, а с лукавым по лукавству его». Это о том, кто может войти в присутствие Божие. Так вот, смотрите, Моисей сколько на горе провел? 40 дней, 40 ночей, да? Что он получил на горе? Скрижали, он получил 10 заповедей. Еще. Он получил план скинии. План ему был прямо показан. Вот тебе схема, так построишь. Еще что он получил на горе? Кто должен служить? Было сказано о священниках, которые должны были служить в скинии, и кто их должен помазать, как и для чего. Человек нуждался в представителе Божьем. Он нуждался в том, чтобы кто-то был посредником. И вот этот священник, он должен был быть хоть какой-то святостью и чистотой, потому что он постоянно в слове, постоянно в этом присутствии, он постоянно должен был помнить, что он входит в храм, он должен быть чистым. Кто-то должен чистый быть. Значит, мы видим, что Бог дал священнику, как поклоняться, особые указания, как поклоняться в скинии. И свободы у священника не было там свой способ изобретать, потому что были даны рамки. И вот теперь сегодня мы проследим за этим священником и по тому, как он двигался по скинии. Через это мы хотим посмотреть на себя. Как мы должны следовать, чтобы пережить истинное поклонение? Поэтому, родные мои, у нас будут опять скиния и каждая часть ее, и поразмышляем на эту тему. Итак, священник, скиния, каков был путь и что за этим стоит? Почему это для нас важно? Значит, давайте откроем Исход, 28 глава, 1 стих. Это призвание было, да? Он призвал Аарона и потомков к священству. «Возьми себе Аарона, брата твоего, сынов с ним, из среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Надава, Авиуда, Элиазара и Афамара, сынов Аароновых». Итак, кто был призван на священство? Аарон. Кем был Аарон для Моисея? Родным братом. Хотя они родные братья. Священство должно идти было от кого? От Аарона и всего его потомства. И мы видели, что трагедия была у Аарона самого. У него дети бывало такое, что даже и гибли, потому что не тот огонь принесли в храм. Оказывались нечисты, неподготовлены. Поэтому это было очень серьезное служение. Левитам 9:7. И посмотрим на эти ключевые слова. Священник и слово «очисти». «И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику, соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Что было сказано Аарону? «Иди куда? К жертвеннику». Не сразу в скинию. Дальше что нужно было сделать? Идешь к жертвеннику после этого. Совершай всесожжение. Через это всесожжение что будет? Очищаешь кого? Вначале себя, а потом кого? Народ. Слово, переведенное как «очисти», в переводе означает «покрыть». Как его использовалось это слово? То есть кровь жертвы покрывает грех. То есть она его закрывает и таким образом дает человеку грешному возможность приблизиться к Богу Святому. В Ветхом Завете по закону это осуществлялось принесением заместительной платы за грех посредством крови животного. То есть для того, чтобы твой грех закрылся, покрылся, скрылся, нужно было принести эту жертву. Вот это называется очисти, покрой, скрой, спрячь, да, закрой. Вся скиния состояла из двух частей. Двора и, собственно, скиния. Внутренняя скиния тоже из двух частей. Это святое называлось святилище и святое святых. Но мы видим, что перед входом был вот этот жертвенник. На нем-то и приносилась жертва. Не внутри скинии, а перед дверьми, перед тем, как войти. Так это выглядит жертвенник. Тут вообще все золотое, все вот эти ручки, все-все-все из большой драгоценности. Почему очень часто эти соседние государства нападали на Израиль, грабили, именно все вывозили из храма? Несметное количество золота было в храме. Поэтому сколько пленяли Израиль, столько и вывозили этого золота оттуда. Дальше. Это у нас, видите, выглядит вот так священник. Это специальная одежда на нем была. И мы в книге Левит читаем, как он должен был быть одет. Тут вот ни одной черточки, ничего нет лишнего. Нужно было соблюдать цвета, нужно было соблюдать все, начиная от корней волос до пят. В чем он должен был быть одет, как он должен был войти, что он должен был быть делать. Он входит в святое святых. Все-все тут, и ефод, и пояс, и хитон, и как кадильницу держать. Вы знаете, очень многое переняли в православной церкви по поводу кадильницы, вот этих одеяний. И само устройство в православной церкви тоже взято как бы идея, вот там святое святых, а здесь святое. Ну, осталось только еще бы нагруднички одевать с камнями, потому что как-то все есть, а вот камней у священника сегодня нету. А надо бы, если уж следовать. Наперстник, он был судный, тут было 12 камней, они были вообще разные по состоянию. Это разные были камни, драгоценности. Это было все натуральное. И что они все значили? Была верхняя риза, был кедар, и был золотой вот этот на кедаре цветок и так далее. Вот, родные мои, вот такой был священник. Вот так он должен был одеться, как была устроена скиния, как он должен был идти. Давайте теперь посмотрим, кто же этот священник в Новом Завете. Прежде задам вопросы. Вот до того Левит мы прочитали. Очисти. Какой грех? Какая тут идея? Очисти. Вначале кого? Себя, потому что сам грешный. А потом народ. Да? Как осуществлялось всесожжение из того текста, который мы взяли? Нужно было очистить себя, принести для себя жертву, а потом еще от него жертву. Ты все время, священник, должен был помнить, что он, в общем-то, грешник. А теперь давайте посмотрим, что это имеет значение. У нас будет в каждом уроке по три вещи. Вот посмотрите, в прошлом разе мы говорили «Скиния, храм, я». «Скиния, Иисус Христос вошел в храм, его присутствие, теперь я храм». В этом уроке мы посмотрели «Священник ветхозаветный». Идем той же идеей. Новозаветный священник. Читаем Евреям 4:14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Кто первосвященник? Иисус Христос. Таким образом, все, кто служил в скинии, позднее в храме, они должны были быть из колена Левина, потому что Аарон из колена Левина. То есть священники должны были быть левитами, они все должны были быть потомками семьи Аарона. Неожиданно. А вот Христос из какого колена? А он из другого колена. Но тогда это неправильно получается? Или как? По чину Мелхиседека. Текст давайте прочитаем все вместе. Евреям 5, 9, 10. Где сказано об этом чине, и если вы знаете, то скажите, пожалуйста, что это такое. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Ну и что вы знаете про этот чин? Мелхиседек кто такой? Царь Салима, но самое главное, кто он был? Он был священником Бога Всевышнего. Откуда священники? Еще только появляется Авраам на арене, еще нет народа, нет священства, нет скини, вообще ничего нету такого. И вдруг какой-то появляется священник. Откуда он взялся? Как из земли вырос? Значит, были те, кто служили Богу, и отдельным Бог людям являлся, делал их священниками. Это был человек, это не ангел был. Ну и скажите, пожалуйста, Мелхиседек из какого колена? Вообще ни из какого колена. Понимаете? Вот почему Христос назван по чину Мелхиседека. То есть, а он не из колена Левина, а он из колена Иудина. И это как бы нарушает весь ход священства. Очень часто из священства делают, знаете, что-то такое неприкасаемое, прям вот это вправо-влево, прям вот сразу, ой, значит, все это неправильно. А как же Христос, получается? Сама Библия, Христос не от священства, не от Аарона, ни даже из колена этого. А потому что сейчас будет очень важная мысль, что такое священство. И это важно понять. Но прежде чем мы перейдем к третьей части, кто священники, Евреям 8.1.2 вместе читаем. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола, величие на небесах, и есть священнодействитель святилища и скини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Как назван Христос? Первосвященник. Кто такой был первосвященник? Который входил в святое святых и предстоял пред Господом. Ну и где же наш тогда первосвященник Иисус Христос? Предстал пред Богом. И каким образом? Где он пред Богом? Воссел. Воссел, это знаете, это не стою, это как раб, жду повелений. А он на равных. С правой стороны. Где он? На престоле. И он назван первосвященником. У первосвященника была миссия какая? Служить перед Богом. За кого? За народ. Что же Христос делает там, в небесном этом святилище? Вот за нас всех служит, молится за нас, ходатайствует за нас, просит за нас. Вам радостно от этого жить? Ой, радостно, сам за себя не помолюсь, Господи, хоть ты там за меня молишься. Спасибо тебе, Отец. Какой же наш великий Господь? Откровение 1 глава 5-6. Про того, который возлюбил нас и омыл нас от грехов наших. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Что мы здесь видим? Иисус первосвященник. Служение совершает в скинии? Да. Где сейчас скиния? На небе. Нужно ли водружать вот это все? Прям точно, как было оно тогда. Вы не задумывались, почему был разрушен храм? Потому что люди очень привязаны к тому, что вот, вот так, значит, это правильно. Вот деды-прадеды, значит, это правильно. Если бы это было так, Бог бы не допустил святотатства даже над ковчегом. Ковчег кто только не брал. А это же присутствие Божие. Вы знаете, как они к нему относились? А там ковчег таскали просто кто хотел. И получали за это, но почему, если бы это было такое, что-то такое совершенно неприкосновенное, Бог бы позаботился так, чтобы сказал, вот никто не трогайте. А Бог допускал, что его взяли в плен, второй раз разрушили. А сегодня вот все можно построить. Вы знаете, в принципе, восстановить храм нетрудно, несложно. Остался вопрос в ковчеге. Где ковчег? Скрижали-то новые рисовать, как ты? Сядешь, нарисуешь их? Ты должен взять те скрижали, Моисеевы, поставить ковчег, где их взять? И вот все заняты этим исканием, знаете. Даже, говорят, Гитлер тоже искал ковчег. Говорят, искал еще даже до войны. Потому что некоторые придают большое такое значение. И, наверное, есть большое значение. Но до прихода Христа. А с приходом Христа уже он сам священник. Завеса в храме разодралась надвое. И оставляется дом ваш пуст. И мы сейчас перейдем, а почему же так? Смотрите, мы увидели Аарон и все его потомство священства. Иисус! И кто? И все те, кто в Него верят. Давайте посмотрим на тексты. Откровение 1:5-6 мы сейчас читали. Он нас возлюбил, омыл от грехов. Вы помните, что делал священник? Омывал, очищал от грехов. Кровью кого омывал священник ветхозаветный? Агнцев и козлов. А Иисус Христос? Своей кровью. Через это что случилось? 6 стих. Через эту жертву соделал нас царями и священниками. Так кто ж цари и священники сегодня? Вот, родные мои, статус очень высокий. Хотелось бы, конечно, вот за кем-то прикрыться, пусть там вот священник был бы, а я уж как-нибудь, он за меня молится, очищает, и все так замечательно. Вы цари и священники. Мы видим, что вот этот институт священства с приходом Христа, он потерял эту силу, потому что Христос уже теперь может войти в каждого человека, в каждое сердце. Да, Он поставил пастырями, учителями, евангелистами, Он дал дары, но священниками назвал всех в плане служения Богу. И вот мы сейчас увидим это, 1 Петра 2:9. Кто такие дети Божии? Священника дети какие должны были быть? А теперь, кто такие дети Божьи? Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Так кто же священники? Вот вы, не сказано, братья, только вы есть священники. Или вы, седые, старые, уже прошедшие, вот так уверовали. Вы. Там даже, помните, Тимофею, пусть никто не пренебрегает твоей юностью. Если это может быть зрелый молодой, не обязательно же он возле седой должен быть и такой, вот тогда он правильный. Мы видим, что вы все есть род избранный. Вы все есть царственное священство. Вы все есть народ святой, люди, взятые в удел. Какая цель? Для чего Бог нас избрал? Что возвещать? Совершенство. Кого? Бога, который из тьмы призвал в чудный свет. Получается, те, кто были все во тьме, он взял и всех сделал священниками. Вот чудо-то Божье какое. Вот скажите, пожалуйста, в Скинию вход с какой стороны был? С восточной. Сколько дверей было в Скинию? Только одни двери. Хотя вот вокруг стояли 12 колен Израилев. Ну, пусть бы еще с какой-нибудь сторонки. Ну, не помешает дверца так для удобства. Знаете, как хорошо. Вот так, в принципе, правда? Но читаем Иоанна 10:9. В Скинии все что-то значило. Что сказал Иисус Христос о себе? И почему была только одна дверь? Иисус говорит: «Я есим дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Кто эта дверь? Христос. Так нужна ветхозаветная скиния? Нужно сейчас это прям все это вот так соблюдать. Христос уже дверь. И нам надо вот это освобождаться. Где-то оно там, знаете, той церкви 1000 лет, наверное, она поправильнее. А вот та стоит, знаете, там аж 2000 лет. А там были... Это все какое-то имеет значение, но не то, которое предают люди. Какой-то действительно хорошо, что люди вот помнят, хранят эту память, строили так замечательно. Но теперь сказать, что там больше Бога, чем где двое всего собрались, может быть, вместе в каких-то обстоятельствах, там Бога не может быть больше, может быть, иногда и меньше, вы понимаете? Все-таки Господь увел нас от всех этих внешних значимостей. Если мы не сделаем из сердца храм, и если мы сами внутри не священники Бога живого, то, вы знаете, можно объездить весь мир в поисках и вот этой беготне каких-то мест. Вот такая ситуация у нас. Давайте Иоанна 14:6, тоже про дверь. Иисус сказал: «Я есим путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте посмотрим теперь Левитам 1:2-5, немножко о медном жертвеннике. Почему первые главы книги Левит очень много говорят о жертве и жертвеннике? И жертвы были разные. Были и хлебные жертвы, и мирные жертвы, и жертва за грех и так далее. Вот почему это такое детальное описание. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Ну, бедные и богатые есть. «Но если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет мужского пола без порока, приведет к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». заколят тельца пред Господом, сыны же Ааронова священники принесут кровь, покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Мы видим, жертва должна была быть мужеского пола. Не забываем, что Христос умер за грехи Адама. Не за вчерашний и позавчерашний мой грех. Это все туда вошло, в грех Адама. Почему и Христос назван последним Адамом? Первый Адам плотский, греховный, а второй Адам, послание Коринфянам, небесный, духовный. Итак, мужеского пола должен был быть вот эта жертва. Приводят к дверям собрания, руки возлагали на жертву. И каким образом? Что совершалось? Очищение через эту жертву. Эту жертву резали, ее нельзя было задушить там электрошокером, нет. Нужно было что? Пустить кровь, это очень важно было. И эту кровь собирали, видите, покропят кровью со всех сторон на жертвенник у входа скинии. Обязательно должен был этот жертвенник окропляться, а не просто вытекла кровь на землю и закопали, и все. Вот люди все время должны были видеть кровь, 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 все время кровь. Вот так. Читаем Иоанна 1, глава 29 стих. «На другой день видит Иоанн Крестителя, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Итак, Иоанн Креститель видит Иисуса, как он называет его? Агнец Божий, который берет на себя что? Грех мира. Евреям 10 глава с 4 по 12 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов, козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: „Жертвы и приношений ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе“. Тогда я сказал: „Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже“, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношений, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: „Вот иду исполнить волю твою, Боже“. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Что мы узнали об Иисусе здесь? Почему должен был умереть Иисус? А кровь тельцов и козлов что? Она до следующего греха только. А скажите, что достигнуто было принесением тела Иисуса Христа? Один раз совершенно. На какое время? Навсегда. А кровь тельца козла? До завтра, в лучшем случае. Ну, может быть, они считали там какие-то особые большие грехи, но вы сами понимаете, совесть, если нас осуждает, что уж говорит. А здесь она уже была навсегда. Тогда такой вопрос относительно поклонения. Все в скинии ведет к ковчегу и к золотой крышке. Значит, смотрите, скиния начиналась с чего? Он должен был пройти мимо светильников, стола с хлебными приношениями. Здесь раскурялся фимиам. Это служение здесь было ежедневное и еженочное. Никогда не гасились лампы. Всегда свежий должен был хлеб. Теперь смотрите, вот она завеса. И первосвященник раз в год входил вот сюда. Вы помните в Новом Завете, зачем разодралась завеса? Чтобы кто вошел? Все. Вы знаете, сегодня, если взять план православной церкви, примерно так построено, но не любой может сюда войти-то. Вообще уж если так все детально делать, тогда надо и жертвы приносить. Уж чего-то не достает. Это жертва, наверное, все-таки, да? Мы должны понимать, что это образы все сегодняшние. Они, может быть, должны приводить нас в какое-то состояние. Но это все рассчитано больше на чувственную нашу сторону. Так уж мы устроены. Есть и обоняние, и глаза, и все это, наверное, как так дымком так подышать. Ну, и глазки так красивые что-то увидеть. Тоже в принципе. А почему нет? Но сказать, что есть ли это присутствие Бога, чем ближе ты сюда вошел, и ты уже пред Господом. Тогда давайте поразмышляем, что это значит, разодралась завеса. Конечная цель – это прийти сюда, вы согласны? Потому что здесь святой святых, самое сокровенное место. Так вот это поклонение, оно и есть самое сокровенное и святое. И тогда вопрос, как шел этот процесс? Нас он интересует, умывальник. Исход 30 глава, 18-20 стих. «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон, сыны его, омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Вопрос. Назначение медного жертвенника какое? Омыться. Зачем нужно омываться? Чтобы не умереть. Если не омылся, значит, мог умереть. Что омывали? Руки и ноги. Псалом 23, 3, 4. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки неповинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно». Получается, что вот это слово «осветить» в переводе означает «сделать святым». То есть, когда оно сделано святое, оно уже посвящено, оно отделено для Бога. Поэтому мы видим, что Господь совершил эту жертву, чтобы нас осветить перед собой. Давайте, вопросы у нас есть. Назначение умывальника мы сказали, очищение. Кто использовал и когда? Только священники, не абы любой. Кто эти священники? Если мы все, цель умывальника – это про что? Омыться, очиститься. А как вы думаете, что сегодня символизирует этот умывальник? Слово Божие. Потому что вода – символ Слова Божьего. В умывальнике была вода. Поэтому Слово Божие. Вопрос о поклонении святому Богу. Если мы говорим о поклонении, какое значение имеет этот умывальник? Первое – это жертвенник, сам Христос. Без жертвы Христа ты можешь быть профессором и знать Библию наизусть. Но надо принять жертву. Жертвенник стоит сразу. А потом Слово Божие. И Словом Божиим ты и омываешься постоянно. Потому что цель Слова Божьего – это, как написано, «Да будет совершен Божий человек, и во всякому доброму делу приготовлен». Слово Божие живо, действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состав мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Итак, любите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение. Поэтому вот это постоянное пребывание в Слове Божьем, что мы и сейчас делаем, здесь прямо сейчас банька, знаете, такая хорошая, напаренная, с кожи все как-то сходит грязь, правда? Выходишь из бани легче? Вот так от Слова Божьего чище становлюсь. Но надо любить Слово. Вот почему я в приоритете всегда тексты, всегда, чтобы мы вот не просто рассказы, а все-таки мы смотрели на тексты. Потому что у Слова Божия есть своя сила. Оно берет и омывает. Может, ты сидишь и даже как-то и не чувствуешь, что у тебя прям пар тебя как-то так это происходит. Поверьте, именно так и происходит. Очищение, потому что это баня водная, так написано. Давайте прочитаем этот текст про баню водную, Слово Божие. Ефесянам 5, 25-26. Здесь аналогия. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Понятно, что такое слово? Баня водная. А цель бани водной – омывать. Вот почему стоял этот самый умывальник. Итак, жертва Христа, потом умывальник Слова Божие – а потом мы входим и принимаем в Слове Божьем прежде всего, что Иисус Христос – свет, Иисус Христос – хлеб, молимся Ему, входим в святое святых, в присутствие Его. Вот процесс как. Без Христа никак. Он – единственная дверь. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит нам грехи наши и что? Очистит». От всякой неправды. Мы как раз сегодня говорили об очищении, что происходит очищение. И слово «очищение» я читала вам с оригинала. Как оно переводится? Покрытие. Когда покрыто, не знаешь, что там. Вопрос. Кто может приблизиться к святому Богу? Кто может стоять в присутствии, исходя из всей картинки? Чистый. Принял жертву раз. Омывается постоянно Словом Божиим, да? Вот он может прийти в присутствие. А так, знаете, можно же сказать, да, у меня тоже есть свои отношения с Богом, но это присутствие или что? Моисей взошел на гору, а весь народ боялся. И больше того, Господь сказал подальше, подальше от горы, были расстояния даны. Присутствие Божие – чистота. Вот о чем мы говорим. Поэтому, когда мы говорим о поклонении, оно включает в себя что? Чистоту. Ну а что такое ноги? Куда иду, родные мои? Руками что делаю? Это символ действий. Вот оно какое, чистое. Тут есть у нас некоторые вопросы, почему Иисус отдал самого себя за нас, почему Он умер на кресте. Чтобы очистить нас, мы читали, освятить, 26 стих Ефесянам, и очистить водной баней. Это цель. Не только простить, вы уже прощенные, и все попадете, но цель еще – совершенствовать нас, очистить, омыть посредством слова. Когда мы верующие грешим, какова ответственность на основании 1 Иоанна 1:9? Если исповедуем грехи, каяться и открывать грехи, чтобы эта нечистота там в чуланах не складывалась кучей, да? Что сделает тогда Бог? Очистит, омоет и простит. Вот сегодня мы перед Богом в вечере каялись, молились, просили прощения. Примем это. Бог прощает и очищает от всякой неправды. Римлянам 12 глава 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Скажите, пожалуйста, тут какой тогда итог мы к итогу ведем? Тело наше представить куда? В жертву. Какую? Святую, живую, благоугодную. Для чего? Для служения. Получается, что такое поклонение? Это служение Богу. И в контексте всего урока, в чем твое служение? Ходить в чистоте и святости. Служение не то, что уже я там пошел, сделал милосердием, занялся, это все на своем месте. В этом уроке мое служение перед Богом – это ходить в чистоте и святости. Поэтому вот этот урок, кто мог войти в святое святых, этот путь священника, который мы просмотрели, эта цель какая? Вот это увидеть жертву, это омовение, это вот этот страх, который... Вы знаете, священник весь год готовился, раз в год только войдя, весь год он в страхе находился, бросали жребий, чья участь будет. С каким страхом, трепетом они весь год готовились, войдя. Поэтому в контексте этого урока мое служение, в том числе и в том, чтобы быть в святости и чистоте, это тоже мое служение перед Богом. Скажите, к какому обязательству мы призваны? Римлянам 12:1, ну я уже сказала, служить. Это повеление или просьба? Повеление. Представьте тела ваши в жертву. Вот мое служение. Тела мои в жертву. А это что значит? Вот это и есть чистота. Хотелось бы другого делать. Плоть хочет противного духу, а дух противного плоти. У меня служение. Не буду я делать то, что хочет плоть. Думаете ли вы, что истинное поклонение может когда-либо произойти без нашей реакции на истину из Римлянам 12:1? То есть, истинное поклонение хочу, а вот это вот, представьте, тела ваши в жертву. Нет, я там где-то миссионерствую, я что-то делаю, это очень хорошо, нужно, миссионеров мало, должно быть больше. Но без этой истины, что я сам, мое все тело, жертву живую представлено перед Богом, и я хожу в чистоте святости, начать с себя, своего поведения, своих отношений, вот это очень важно, потому что это для разумного служения вашего. Сегодняшний урок мы посмотрели на священника, а священник был завязан со скинией. Мы посмотрели, как священник идет в скинии. Значит, цель была показать ветхозаветного священника, показать новозаветного священника – это кто? Христос. Ветхозаветный священник какие приносил жертвы? Животных. Новозаветный священник Христос – какую жертву? Себя. А теперь в наше время кто священник? Каждый верующий в Иисуса Христа. Какую жертву он приносит? Себя самого. Представьте тела ваши в жертву, живую, благоугодную Богу. Мы перешли от козлов-тельцов к жертве Иисуса Христа и посмотрели на себя. Я тоже себя приношу в жертву, как Христос принес себя. И мое сказать «нет греху», бороться с грехом – это есть, родные мои, принесение себя в жертву. Посмотрели эту параллель, да? От скинии ветхозаветной к новозаветной. Скиния, храм, и вы храм Божий. Первосвященник, Аарон, его дети, Христос и его все ученики, последователи. И теперь ты, душа, тоже есть первосвященник, который призван освящаться, очищаться, омываться, и тем самым, помни, служишь Богу. Богу слава. Аминь.